Неверагодны 2020 зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. Радыё Свабода звярнулася да 21 беларускага інтэлектуала з просьбай падзяліцца іх бачаннем і разуменнем падзеяў 2020 году, адказаць у шырокім сэнсе на пытанне, што гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Уладзіміра Мацкевіча, метадоляга, філёзафа, грамадскага дзеяча. Што адбылося з беларускім грамадствам у 2020 годзе? Гэта было саспяванне, даспяванне ці разрадка напружанасці? І ці можа вярнуцца вецер на колы свае?
Узгаданыя катэгорыі саспявання, даспявання з'яўляюцца тэндэнцыйнымі спрашчэннем. Нібыта існуе нейкі нармаваны стан саспеласці грамадства. Можа быць, разрадка напружанасці найбольш пасуе, бо напружанасць сапраўды назапашвалася некалькі гадоў запар. З'яваў і падзеяў, якія сведчаць пра нарастанне напружанасці, можна налічыць шмат. Пра пандэмію ўжо ўсе амаль сказалі. Пачатак гэтага працэсу назваць нельга, хіба што пратэсты дармаедаў немагчыма абмінуць. Нават умоўна іх можна ўзяць за пачатак адліку. Змены ў структуры грамадства немагчыма было не заўважыць, але заўважаць мала. Іх трэба яшчэ і асэнсаваць. У 2011 годзе я паспрабаваў асэнсаваць ўжо заўважаныя рысы ў канцэпце трох светаў. Там выказвалася версія, што змены ў краіне і грамадстве распачнуцца ў выніку насустрэчнасці першага і другога светаў. Менавіта сустрэча гэтых светаў і адбылася ў 2020 годзе. Спачатку адбылася сустрэча супольнасцяў першага і трэцяга свету. Іх можна маркіраваць персонамі знакавых асобаў. Віктор Бабарыка і Валерій Цыпкала, як лідары грамадскага меркавання першага свету, і Сергей Ціхановскі, як лідар грамадскага меркавання трэцяга свету. А напрыканцы прадвыбарчай кампаніі адбылася сустрэчнасць яшчэ і з другім светам, які напоўніў пратэст семіятычным асяроддзем, семіятычнымі знакамі, бел-чырвона-белы сцяг і астатнія. Але пакуль не сэнсавымі і не каштоўнасным зместам. Канцэпт трох светаў даследаваўся сацыялагічнымі сродкамі некалькі разоў. Можна ўзгадаць даследаванне Аксаны Шэлест у межах даследаванняў інавацый у Беларусі, а таксама трохі пазней Тацяны Вадаларскай, якая таксама даследавала трохі іншымі сродкамі новыя з'явы і людзей з іншай структурай занятасці і, так кажам, новай нероўнасці. Паводле гэтых даследаванняў фундаментальныя змены ў беларускім грамадстве ўжо адбыліся і іх не развярнуць назад. Іншая справа. Той стан узбуджэння, у які патрапіла грамадства на кароткі час з чэрвеня-жніўня 2020 года, які цягнуўся да лістапада і снежня, гэта часовы стан. Ён мусіў быў калісьці скончыцца. Гэты стан даследаваўся таксама. Той самай Аксанай Шэлест у даследаванні «Голас вуліцы». Апытанне соцін людзей, якія ўдзельнічалі ў пратэстах увесь гэты час. Структурныя змены ў грамадстве і часовы стан эмацыйнай збуджанасці не варта блытаць. Разрадка напружанасці адбываецца ў любым выпадку. Або праз выпусканне пара, як было раней, або амаль тотальным гвалтам, як у 2021 годзе. Але прычыны напружанасці ад гэтага не знікаюць.
Як у падзеях 2020 году праявілася беларуская нацыянальная?
Трэба дакладна адрозніць рэальнае нацыянальнае і уяўнае. Шмат даследчыкаў і навукоўцаў даўно праводзяць думку пра тое, што беларуская нацыя нарэшце сфарміравалася. Найлепш пра гэта пісалі Казакевіч, Чакудовіч і часткова Владзімір Фурс у свой час. А гэта нацыя 21-га стагоддзя. шмат у чым не падобнае на тое, што ўяўлялі сабе пранацыянальныя дзеячы адраджэнняў і пачатку 20-го стагоддзя і канца 20-го стагоддзя. Каштоўнасці адраджэнцаў мінулага, засвоеныя прадстаўнікамі другога свету, а першы і трэці свет толькі вонкава закрануты гэтай каштоўнаснай сістэмай. Віктор Бабарыка яшчэ да свайго вылучэння кандыдатам зарабіў некалькі істотных заўвагаў пра тое грамадства, да якога ён звяртаўся, як да свайго лектарату, і якое адгукнулася на яго вылучэнне. Як высветлілася ў падзеях 2020 года, меркаванне Бабарыкі адпавядае поглядам шматлікіх колаў беларускай грамадскасці, у тым ліку і прадстаўнікам трэцяга свету, якія арыентаваліся на Сергія Ціхановскага. Павярхоўнае аднадумства электаратаў Бабарыкі і Ціхановскага адштурхнула ад іх нацыянальна свядомую супольнасць і частку так званай старой апазіцыі. Але нацыя, па ўяўленнях Бабарыкі і Ціхановскага, не здолела ці не паспела сама сябе асэнсаваць і ўявіць, і ідэнтыфікавацца. Усе лічаць сябе беларусамі, не маюць агульнага пазітыўнага ўяўлення пра тое, што такое беларус. Ёсць негатыўнае ўяўленне, мы не рускія, але мы і не такія, пра якіх гаворыць умоўны пазняк, мы іншыя. Адчуўшы поўную эмацыйную еднасць і салідарнасць, грамадзяне мелі патрэбу ў нейкім афармленні гэтай еднасці і свядомасці. Шукаючы гэтае афармленне, грамадства напаткала прапанову нацыянальна свядомай у старым сэнсе часткі нацыі. Запазычыла пакуль толькі знакі і сімвалы, але не іх сэнс і змест.
Чаму беларускі пратэст 2020 году не меў геапалітычнага вымярэння?
Чаму ж беларускі пратэст не меў геапалітычнага вымярэння? Меў, але невыразны, бо пратэстоўцы не лічылі яго актуальным у параўнанні з галоўнай праблемай. У 2019 годзе кампанія «Свежы вецер» была накіраваная на тры праблемы. Пагроза аншлюса, змены ў канстытуцыю і прэзідэнцкія выбары, двукоссі выбары. На першым месцы была пагроза аншлюсу, на апошнім канстытуцыі. У 20-м годзе прыярытэты памяняліся, на першае месца выйшлі выбары. І вага гэтай праблемы такая вялікая, што астатнія адыходзяць на другі план. А на працягу разгортвання кампаніі «Свежы вецер» з верасня па снежань арыентацыя на Расію зменшылася больш на 14%. Што зафіксавалі апытанні Андрэя Вардамацкага, якія былі зроблены ў жніўні 2019 года перад пачаткам кампаніі, а потым у снежні на фінішы гэтай кампаніі. За лета восень 2020 года трэнд яшчэ павялічыўся, але ніхто, ні палітыкі па сваіх прычынах, ні пратэстуючыя грамадзяне не хочуць акцэнтаваць увагу на гэтай тэме і на выбары ўсход ці захад.
Ці засведчылі падзеі 2020 году раскол у беларускім грамадстве?
Раскол у беларускім грамадстве засведчаны даўно. У 20-м годзе у эйфарыі і захопленасці вагаліся ўяўленні пра прапорцыі гэтага падзелу. Ад 97% супраць 3 ці 50-50. Дакладныя лічбы мы зараз атрымаць эмпірычна не зможам, застаецца толькі гіпотэзы вылучаць. Але ці маюць на нейкі сэнс, акрамя прапагандысцкага, ці аргументаў у інфармацыйнай вайне? Раскол відавочны, ну і з гэтым трэба лічыцца.
Ці магчымае прымірэнне, і калі так, то якой можа быць яго формула?
Патрэбны перамовы паміж двума бакамі расколатага грамадства. Перамовы дзеля ўратавання краіны. Бо рэжым разбурае нацыянальную гаспадарку і дзяржаўныя інстытуты, і гэта становіцца відавочным нават яго прыхільнікам. Рэжым не можа пераканаць грамадства, грамадства не здольнае перамагчы рэжым. Сілы бакоў розныя па матэрыялу, але амаль парытэтныя, ніхто не мае перавагі. Зацягванне палітычнага крызісу было б на карысць рэжыму да вясны 2001 года. Зараз гэта ўжо нікому не карысна. Але прыхільнікі рэжыму яшчэ ў гэтым не пераканаліся да канца. Перамовы ускладняюцца тым, што з боку рэжыму існуе толькі адна асоба, якая можа весці перамовы і прымаць рашэнні, а з боку апазіцыі там шмат галосся і плюралізму. Але гэта доўгая размова.
Ці шкадуеце вы пра тое, што адбылося ў 2020 годзе? Вартае яно было смерцяў, зняволенняў, зламаных лёсаў?
Я сумую і спачуваю загінуўшым, іх сем'ям, сябрам, усім рэпрэсаваным і пацярпелым. Гэта цяжкае выпрабаванне для ўсіх нас. Шкадаваць трэба пра тое, што мы не скарысталіся шансам у жніўні 2020 года. Толькі так можна было пазбегнуць шматлікіх ахвяраў цягам наступных месяцаў. І каб ахвяры не былі марныя, мы мусім перамагаць.
Якія ўрокі з беларускіх падзеяў 2020 году?
Палітычныя праблемы вырашаюцца палітычнымі метадамі. Палітычны крызіс патрабуе палітычнага рашэння. Палітычнае рашэнне патрабуе палітычнай волі. Рэвалюцыйная сітуацыя высоўвае на першы план права замест дыскрэдытаваных законаў, якія перасталі адпавядаць патрабаванням часу. Права вышэй за закон, тым больш, калі закон не працуе. Палітычная воля і рэвалюцыйныя рашэнні дзейнічаюць толькі ў адпаведны момант. Калі момант прапушчаны, застаецца толькі махаць кулакамі пасля бойкі. Адпаведны момант складаецца гістарычна і аб'ектыўна, то бок стахастычна ці выпадкова. А скарыстацца ім здольныя толькі тыя, хто рыхтаваўся да іх заранёў. Падрыхтавацца да ўнікальнага гістарычнага моманту немагчыма на падставе эмпірычнага досведу, бо ўнікальныя моманты і сітуацыі таму ўнікальныя, што не паўторваюцца. Падрыхтоўка да такіх момантаў і падзеяў можа быць толькі тэарэтычная. Антытэарэтычная ўстаноўка, распаўсюджаная ў нашым грамадстве, і прывяла нас да паразы. Падзеі 2020 году прыцягнулі да сябе агульную ўвагу, але гэта толькі бачная частка працэсаў, якія пачаліся раней за 2020 год і яшчэ не скончыліся. Тэктанічны зрух у беларускім грамадстве закрануў глыбокія пласты і пакуль выклікаў толькі палітычны крызіс. Наступствы гэтага тэктанічнага зруху будуць праяўляцца паступова, і гэта зойме не адзін год. Але пакуль не атрымаў вырашэння нават палітычны крызіс. Якім чынам мусіў вырашацца палітычны крызіс на працягу 2020-2021 года, я прапісаў у дарожнай мапе. Але калі ён зацягнецца, то трэба будзе шукаць нейкія іншыя шляхі.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Добрый день, с вами Ганна Соусь, я витаю на свободе премиум популярных телеведовцу, шоумена, спевака, актора Дениса Дудинского, який летась выказался супраць гвалту силовиков, прошел про турму на Крыстина и недавно про спераслед был вымушен разом с жонкой Катериной Раецкой съехать в Украину. Добрый день, Денис.
Добрый день всем.
Я по правде скажу, я с великой радостью бы теперь протягнула с тобой гендерную дискуссию с уделом Оксаны Зарецкой, якая арыштаваная была учора, так, і мы паваглі пагаварыць бы і пра партыю жонкі Дудзінскага, пра стварэнне, якое яна заявляла. Но рэальнасць такая, што абодвум вам давялося ў некалькі дзён кардынальна змяніць жыццё, кардынальна змяніць краіну, працу. І маё першае пытанне, як Кіеў прыняў, і ці вы яго прынялі, як сталае месца на пэўны час жыцця?
Ну, надо сказать, что Катя была в Киеве последний раз буквально там лет 5 назад, а я последний раз в Киеве был, ну, серьезно так, чтобы на несколько дней, не пересадка какая-то, в 87-м году мы от школы ездили на несколько дней, нас... классом посылали или не классом, я не помню. Ну, детьми, в общем, мы сюда ездили. Поэтому сейчас Киев для меня, конечно, совершенно новый город. Совершенно, с одной стороны, понятный, с другой стороны, непонятный. Мы только к нему привыкаем, пытаемся обустроиться. Ходим, смотрим по разным районам, встречаемся с людьми. Ведь здесь много белорусов, действительно много белорусов. Настолько много, что мы даже и не представляли. Те, кто уехал недавно... Несколько месяцев назад, месяц назад, год назад. Ну и те, кто уехал уже очень давно, лет 20 и больше. Здесь у них уже свои дела, свои семьи, свой бизнес. И вот со всеми мы встречаемся, общаемся, пьем кофе, гуляем, заводим какие-то связи, ну и так далее.
не так давно в социальных сетках Наста Базар, якая у осень на некалькі тыдняў приехала у Киев изменить обстановку, але засталася такую великую инструкцию, написала для людей, якія вот могут так приехать, что треба, до чего треба настроиться, до чего треба подрыхтоваться. Вы без подрыхтовки ясно ехали. Некие речи там, ну, бюрократичные, максима зараз проблемы для вас есть. Ці допомагают вам белорусы? Вот у этой первой такой адаптации.
Белорусы в любом случае помогают, даже какими-то мелочами там, не знаю, кастрюлька, вот что такое. Советы, конечно же, прежде всего это советы. А поскольку мы, белорусы, все-таки привыкли, что если висит, например, надпись «нотариус», ты можешь смело туда зайти, или «риэлтор», ты можешь смело туда зайти, ну и решить какие-то свои вопросы. В Киеве, как нам сразу же объяснили, что много есть нечистоплотных людей, которые занимаются и нотариальными делами, и там где-то адвокатурой, и риэлторскими услугами, что вот сразу нас напугали, что «воу-воу-воу-воу». Поэтому, конечно же, мы ищем людей своих, кто с этим нотариусом или с этим риэлтором уже работал, проверенных, чтобы, ну, не попасть в просаг. Вот тут как раз-таки та самая ситуация, что мы еще не знаем города, мы еще не знаем системы, мы еще не знаем страны, мы не знаем, не понимаем, как это все работает. Поэтому, конечно же, белорусов, которые сюда приехали, их поддержка, их советы, их рекомендации, но это просто обязательно. Нельзя приехать вот так вот в незнакомый город и пытаться самостоятельно что-то решить. Ты рано или поздно, разумеется, ты это решишь, но ты потеряешь огромное количество времени, денег и, что самое страшное, доверие.
Амаль год тому, 24 червня, ты осудил гвалт силовиков, которые разогнали людей, что стояли у шарзе у краму Симбальба, и ты сам там стоял. После чего стратил эфир на державной телевизии, потом был арешт, потом были иншие упробования. История, натурально, не мая умного ладу. Та? Але теперь ни про что не шкадуешь про то, что зробил. Ну, максимум, что ты мог зробить инакше. Может, ранее зробить, может, позднее, может, где промолчать.
Нет, разумеется, не жалею. Я все-таки взрослый мужчина, я отвечаю за свои слова, за свои поступки. Более того, это скоро год уже будет вот всем этим событиям у магазина Symbol Buy. Неоднократно я мысленно где-то в разговорах с друзьями мы к этому возвращались. Резче надо было. Как-то надо было не так мягко, что вот... Я понимаю, что и репрессии тогда были бы жестче, и раньше бы наступили, но вот все-таки как-то... Тогда мы еще надеялись, что вот лето, что вот эти вот разгоны, что они нас поднимут, что они поведут белорусов куда-то. И вроде бы достаточно чуть-чуть маленького толчка, маленькой искорки, маленького слова, поста, достаточно осторожного. Я все-таки считаю, сделал его осторожным достаточно. И все, и вот вся эта ситуация разрешится в лучшую сторону. Но, как показала история, как показала практика, нет. Поэтому мне сейчас кажется, что нужно было, может быть, где-то чуть-чуть жестче, чуть-чуть конкретнее с названиями имен, фамилий и осуждать не только ОМОН, который разгонял тогда очередь у Symbol Buy. Но хотя и то, что, разумеется, никакого сожаления нет, никакого об этих словах, об этих поступках нет, 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 нет.
Я учора з Кацярынай Снытінай размаўляла, якая вырашыла не вяртацца ў Беларусь, а застацца ў Вільні. Яна кажа, ну, я просто значна больш зраблю для агульнай справы, знаходзячыся ў Вільні, бо я змагу даваць інтэрв'ю, я змагу рабіць нейкія акцыі. А ці такая самая пазіцыя ў цябе?
Если бы была возможность, не задумываясь, мы вместе бы с женой вернулись в Минск. Потому что это наша страна, это наш город. И мы, как и многие-многие, кто вынужден был уехать, ничего не сделали для того, чтобы нас вот таким образом из страны выдавливали, выживали и выгоняли. Сейчас мы занимаемся тем, сейчас мы сами себя обустроим, найдем как, что, поймем, что здесь. Ну, получается, здесь мы только вот сколько, 10 дней, меньше 10 дней, еще только входим вот в эту всю колею, ну а потом уже будем думать о глобальных вопросах, как дальше опять-таки установить нашу связь с Беларусью, я имею в виду политическую, социальную связь, что мы имеем право говорить, чего мы не имеем права говорить. Все-таки человек, который находится в Беларуси, и человек, который находится вне Беларуси, немножко разный взгляд, немножко уже начинается разное отношение к тому, что происходит. Мы, например, вот так вот с друзьями, когда там в общих чатах переписываемся, они пишут, ну давайте там хотя бы по Зуму выпьем. Я им говорю, вы сначала у себя в Беларуси там наведите порядок, а не сидите, в шутку, разумеется, не сидите там по домам, оторвите свои задницы, выйдите на улицу, а то мы все за вас здесь из-за границы решаем. Но это, разумеется, в шутку, но все-таки уже за эти 10 дней немножко начинается процесс формирования другого видения того, что происходит в Беларуси. Потому что мы сейчас на свободе, мы свободны в своих выражениях, в содержании того, что выражаем. Ну и это как-то нечестно по отношению к тем, кто находится в Беларуси и находится под прессингом.
Ну, это правда. Почуццё вины такое есть у вельми шмат многих белорусов, якія цяпер, хай вымушена, але знаходзяцца у бяспечных краінах. Ну вот я хотела как раз запытаться, ясно, что думаете про то, чем будете заниматься, вы творчие люди, так, и многие, я думаю, творчие люди из Беларуси зробили добрую карьеру. Сергей Дорофеев, там, лепшим журналистом был в Украине признан, добрую карьеру зробил, правда, теперь он не там. Так, вот Сергей Михалок переехал, так, Сергей Кузин вельми давно переехал. Теперь Русь Анастасия Шпаковская. Ну и я бы сказала, что махчимости для працы на телебачене, не только телеканала в Украине, да, махчимости для працы и журналистской, и в шоу-бизнесе значно больше великие. Так, вот у гэтым керунку думаете вы с жонкой шукать свое место, свою дорогу? Ну, хай шасовую, але все равно.
Да, да, разумеется, мы уже встречались с людьми, кто-то нас вытягивает, кого-то мы находим. Мы не будем говорить пока уже с кем мы, ну, такая вот, такое небольшое суеверие, чтобы там не испортить, не накаркать. Да, мы встречаемся практически каждый день с людьми, мы были на радиостанциях и на телестудиях, и какие-то запросы к нам приходят. Но надо понимать, что украинское телевидение и радио – это в основном украиноязычное все на 90%. Если есть какие-то вкрапления русского языка, то их немного, и они, ну, например, на русском языке вещает на телеканале «Украина» Киселев и Савик Шустер. Ну, это понятно. Савику Шустеру и Киселеву можно вещать на любом языке. Если мы когда-нибудь станем Шустерами или Киселевыми, мы тоже сможем вещать на любом языке. А пока нет. Пока мы здесь люди все-таки незнакомые. Кто-то нас знает, кто следил из белорусов, уехавших сюда и работающих в медиасфере. Кто-то нас знает, отдает должное, возможно, каким-то нашим способностям, большим, небольшим, неважно. И пытаются нас монтировать вот в эту медийную систему, которая существует здесь, опять-таки, с которой мы не знакомы. Но есть и радиостанции, и телеканалы, которые берут русскоязычных. Но, с другой стороны, выучить украинский язык нам, людям взрослым, с головой и интеллектом, сложности не составит. Возможно, он не сразу пойдет настолько легко и свободно, чтобы вот выйти в эфир, но со временем все это, конечно же, мы обучаем и легко, тем более я лингвист.
Дениса, а калиб, например, у Беларуси была такая сторона ситуация, что все СМИ, все телебачение там на 95% белорусскомовное, и вот гэтак же, менавіта при гэтай умове, все легко перешли на белорусскую?
Ну, я думаю, да, легко. Если ты живешь в среде, где все говорят на том или ином языке, ты очень быстро осваиваешься. Если у тебя есть еще под рукой самоучитель, хотя бы где-то посмотреть, почему именно вот так вот конструкция грамматическая построилась, это еще проще, легче. А если у тебя есть желание, ну, тебе пришли, например, сказали, ты будешь работать на самом главном... Ладно, ты будешь получать много тысяч долларов, но просто через 2 недели тебе нужно заговорить на этом языке. Поверьте мне, любой человек, который даже сейчас говорит о том, что «Ой, у меня нет способности к языкам», да он за неделю выучит. Да выучит так, что все слова, все грамматические конструкции будут отлетать как просто у академика, как у профессора по белорусской литературе. Вот. Это, то есть, мотивация нужна. Окружение нужно, но и какая-то личная заинтересованность.
Ну, это то, что «Мая быть в Беларуси», я так разумею, в будущем, не так?
Будет в той или иной мере, это будет все-таки язык, и белорусский язык, и мы увидели за последний год, является той самой силой, той самой политической институцией, которая может помочь и белорусам осознать себя, осознать свою белорусскость и осознать свое место, вот как мы говорим, в центре Европы. Разумеется, разумеется, да. Язык прежде всего, я бы даже сказал. Только потом флаг, гимн, какие-то такие визуальные вещи, а язык прежде всего.
Вот за апошні год мне довелося вельмі шмат рабіць интервью с белорусами, якія, як вы были вымушаны з'ехаць з краіны, і вельмі часта гэта адбывалася, што чалавек меў толькі заплечнік і невялікую валізку і больш нічога. Вот гэта і для чалавека, які як і ты, як і вы з жонкай ніколі пра гэта не думалі і не планавалі, мэтанакіравана, гэта быў вымушаны ад'езд. Што гэта такое за адчуванне, калі ты так вот всё кінуўшы, так, всё абарваўшы, вот у іншай краіне і з гэтым з адным заплечнікам і з адной, ну, можа, з двума валізкамі.
Понимаете, когда человек уезжает, он это делает не потому, что вот ему вдруг захотелось погреться на солнышке и поесть борща, ну, про Украину, если говорить, да? Значит, такое решение он принимает очень внезапно и под давлением каких-то обстоятельств. То есть это страх за себя, за родных, за близких, если он уезжает с семьей, неверие в то, что ситуация может как-то разрешиться, поэтому он хватает рюкзак и улетает, убегает, уплывает, уезжает. И вот этот самый момент, когда человек понимает, что он пересек границу, за ним никто не гнался, из кустов не выпрыгнули шпионы, не задержали его, и он находится уже в безопасности, вот это первое ощущение безопасности, оно, конечно, превалирует. То есть ты ощущаешь вот это вот, как называется, выдохнули так, фух, все хорошо. Да, ты уже начинаешь потом, у тебя ж, ты ж карточку там оставил, потому что по карточке тебя могут отследить. Возможно, это чрезмерные какие-то вот такие вот меры безопасности, меры безопасности. Но все-таки лучше как так посерьезнее об этом подумать. И вот ощущение безопасности, оно прежде всего. А потом ты начинаешь что думать, а что дальше? А где мы сегодня будем спать? А где мы сегодня будем есть? С кем мы будем встречаться? Но ощущение безопасности прежде всего. Мне кажется, даже в каких-то вот этих пирамидах, которые рисуют социальные пирамиды, безопасность находится на первом месте. Только потом уже еда, сон, потом уже развлечения и так далее, и так далее, и так далее. Карьерный рост, это уже все потом. Безопасность, конечно же. И люди, которые даже с рюкзаком просто уезжают с одним-двумя рюкзаками, схватили. Мы знаем даже историю ребят, которые путешествовали в горах с рюкзаками, туристы, вот в этих ботинках, в ветровках, с огромными рюкзаками. Они спустились после трекинга вниз, позвонили на родину в Минск, там им сказали, что в квартире и в офисах обыск. Вот они с этими рюкзаками просто так, вместо того, чтобы ехать туда, развернулись на 90 градусов и поехали куда-то вот просто в никуда, в Европу, добрались там уже где-то до Франции, до Испании. Вот с этими же самыми рюкзаками вот люди были вынуждены. А бывают же ситуации, когда человек просто вынужден, вот он идет просто с пакетом из магазина, он подходит к квартире и видит, что там обыск, что там что-то происходит. Или ему позвонили, сказали, домой не возвращайся. Все, он в данный момент вынужден с тем количеством денег, которое у него есть сейчас в кармане, сесть и уехать. Вот это, конечно, ну, самое страшное. Я не представляю, что испытывают вот такие люди, которые вот так вынуждены были уехать.
Як ты меркуешь, какое покарание мае быть предугледжено в Беларуси за примус людей до миграции, до того, что люди вот, ну, вымушены съехать, и не только яны мают великий стресс, а это найперш краина сгубила гэтых людей, их профессионализм, все то, что они робили, все то, что они могут зробить. Какое адекватное покарание вот за гэта мае быть? Бо гэта одно из наивеликших, ну, злочинств, я, напэўна, могла б нават такое слово ужить теперь у дочинении до белорусов.
Я ответ поделю на две части. Первая часть – это будет личная, вторая часть – это общественная, государственная. Лично я бы морду набил, А вторая часть государственная, это уже суд должен решать. Суд в соответствии с европейскими законами, с мировыми законами. Как это происходило, как это... Тут не надо придумывать велосипед. Все-таки, мне кажется, такие законы существуют, и их много. И многие страны мира уже через это прошли. Какое наказание? Вот лично от меня я бы вот попросил бы нескольких человек, чтобы на час мне бы их отдали. Ну, я не знаю, применял бы я рукоприкладство или, ну, просто вот, наверное, посмотреть им в глаза. Что же вы творили, гады?
Это спробовать такую же дорогу, да?
Не знаю, не знаю. Вот тут уже личное будет пересекаться, вот эта конечная точка, когда ты нажимаешь на курок. Это должно все-таки личное не должно пересекаться с правовым полем. Опять-таки, как решить суд? Только так. Как бы мне там не хотелось бы вот взять в руки, или наоборот, это ж хороший человек, не надо с ним так поступать. Тут, конечно же, должен решать только суд, и суд наш, белорусский, который будет настоящим человеческим государственным судом.
А, безумовно, безумовно. Я глядела твое интервью YouTube-каналу «Жизнь Малина», и там ты подробязно рассказывал про отношения с батьками, вот в разыходжении у политичных поглядах. Что изменилось за этот час? Как батьки ставятся до твоей позиции, до твоего решения? Изменили ли они свой светопогляд, свое ставление?
Нет, мы один раз с ними созванивались. Один раз только. Это был недолгий разговор. Ну как ты там? Да нормально, мам. Ну а что, там же в Украине же запретили русский язык, там же бендеровцы по улицам ходят, и там война сейчас идет. Я говорю, нет, мама, нет. Он говорит, о, сейчас ты мне рассказывать будешь. Тут по телевизору он рассказывает, что там вон по помойкам люди шарятся, вынуждены с помоек есть. Я говорю, мама, ну нет, я здесь, я все это вижу. Ой, ты еще ничего не знаешь. Вот такой разговор, в принципе. Он говорит, ну ладно, если что, звони. В общем, мы за тебя переживаем. Все. Буквально все.
И ни на кропельку ничего не изменилось у поглядах. То мне подавалось, что все ж лёс родного сына, вот ты в опробовании, про какие он прошел.
Нет. Мне кажется, нет. Мы в последнее время не касались вот таких острых тем. Но мне кажется, что ничего не изменилось. Ну, если папа еще более-менее как-то склонен к каким-то рефлексиям, он видит уже, что говорят, например, по белорусским телеканалам, и он это воспринимает, человек, которому уже 75 лет, воспринимает со смехом. Он зовет, говорит, Денис, тут недавно по-вашему, это он до сих пор называет это, по-вашему БТ, показывали такой, говорит, ну как, 150 джипов на границе пытались. Ну кому такая чушь могла прийти в голову? Денис, ну объясни им, ты же там, наверное, с ними еще чего-то. Я говорю, нет, папа, я с ними уже никуда ничего. Говорит, ну как это? Или там про самолет, который... Ну это же терроризм. Это же натуральный терроризм. Что же они... При этом, да, они говорят, ну это, наверное, Лукашенко не знал. А так бы он, ох, им навалял бы, вот кто приказал самолет сажать, ох, он бы им навалял. Ну, у них такое видение мира, у них такое мироощущение, я с этим не собираюсь бороться, они имеют на это право, и не боролся.
А я хотела еще запытаться вот про эту практику силовиков, спецслужбы, примушать людей, что с них говорить на камеру, певную опрацовку. Ну, тебе певной ступени примусили, не примусили, ну, але так само, может, с гумором с еще нечто наговорил, что они хотели. В белорусском громадстве однозначное ставление до этого, это человек у полоне, так. А вот со своего досвіду, як яны працуюць, так, як яны з Романом Максима цяпер працавалі, з многімі людзьмі. Вот, як ты на гэта глядзіш?
Ну, ситуацию тут нельзя сравнивать, моя ситуация, ну, когда я оказался просто на сутках. Представляете, какой бред? Это я сейчас... Я же оказался... Ребят, ну, я же оказался всего лишь на сутках. Ну, что там? Да, такая ситуация. А Протасевич находится в более жестких условиях. От его поведения, от его слов зависит многое. Согласитесь, все-таки мы смотрим, мы ищем, что как, что же он скажет. И, конечно же, государственная машина будет его использовать по полной сейчас. Что касается интервью, его интервью, я не знаю, правда ли это или неправда, то, что он говорил. Это 50 на 50. Это, может быть, к нему могли прийти те же самые люди оттуда, в костюмах, в галстуках, и сказать, чтобы обезопасить своих родных, ты должен записать вот это интервью. Протасевич говорит: да, я согласен. Ему говорят: нет, ты не понял. Ты должен записать это так, чтобы все поверили. Он говорит: да-да-да, я понял. Нет, ты не понял, ты должен это сказать так, чтобы Мейерхольд, Немирович, Данченко, чтобы даже такие люди поверили, мировые режиссеры, чтобы Спилберг принес тебе Оскар и сказал: верю, и вот, и, я не знаю, может быть, к нему туда назвали мастеров по речи, по актерскому мастерству. Мы не знаем, что там происходило за кулисами. Поэтому я не могу ответить на вопрос, верю ли я в то, что Протасевич был искренний, или вполне возможно. Вполне возможно, человек действительно вот это все говорил искренне, и именно так он и думал. Другой вопрос, что им двигало. Мое интервью, ко мне пришли в сентябре, ко мне пришли на Крестина, сказали: надо записать. Я сказал: я записывать не буду. Мне сказали: Денис Игоревич, ну неужели вы думаете, что вот мы к вам пришли, чтобы услышать отказ? Ну, поверьте. Ну и дальше некоторые вещи, о которых я не буду говорить, никто меня, разумеется, никакого насилия ко мне не применялось. Любой человек за считанные минуты запишет все, что надо. Вот абсолютно все. Если они приходят к вам и говорят: вот надо записать.
А какие их аргументы? Ну, что не можешь, не говори, але, ну, это тышится и не самого человека, але, напевно, его близких людей.
Да, конечно. Конечно, конечно, если они понимают, что есть на что надавить, если они понимают, что есть, ну, это нормальная система, это во всех странах мира, опять-таки, используется и при допросе свидетелей, и при допросе военнопленных, да, конечно, ищут ту точку, на которую они не могут надавить. И так это используется. Дальше, опять-таки, подробности я не могу рассказывать, потому что у меня там куча всяких подписок. Всего-всего-всего налево и направо. Вот. Но это очень-очень-очень легко делается все с их стороны.
А я хотела про крыху иншее теперь поговорить. Я с многими украинскими политологами, журналистами за вот этот год размовляла, их оценки чула. У меня есть свое уявление про то, как украинцы воспринимают белорусскую мирную революцию. Вот с чем вы с женкой сутыкнулись, что можно назвать таки наибольше распаусюдженный украинский стереотип про Беларусь, про белорусов, и максимум он помылковый?
Есть, даже не то чтобы стереотип, а ощущение той ситуации, которая у нас сейчас происходит. Ведь понимаете, ситуация, которая в Беларуси сейчас есть, она настолько дикая, что люди в других странах просто не могут осознать, что это действительно все так. Ты рассказываешь украинцам банальные элементарные вещи, которые зафиксированы там где-то в интернете, какие-то законы, которые принимаются, и они говорят: ну, этого не может быть, потому что, ну, не может быть, ребят. Вы, наверное, преувеличиваете немного. Я не хочу сказать, что мы с большим количеством украинцев общались, но несколько человек, вот, с которыми мы общались, которые задавали нам вопросы и искренне интересовались, как, что. Они говорят: ну, подождите, ну, не, мы, конечно, смотрим новости, мы интересуемся, что у нас там в северной нашей соседке, в Беларуси, происходит, но вы сейчас немножечко что-то совсем краски сгущаете, очень преувеличиваете. Мы говорим: нет, нет, это вот так вот. Начинаешь тут же копаться в интернете, показываешь какие-то законы, какие-то пресс-конференции, вот это все показываешь. И они говорят: ничего себе. То есть это вот то, что вы рассказываете, вот всю эту дичь, это реально? И это я говорю об украинцах, которые воспринимают и наш язык, и русский, белорусский язык, и рядышком, и даже в какой-то мере интересуются нашими новостями. Ну а что говорить о европейцах, которые там в Германии, во Франции живут, для которых это просто такой вот... У меня перед отъездом был созвон, мне позвонил Сергей Соседов, которого звали на белорусский X-Factor в качестве преподавателя, в качестве там члена жюри, члена команды. И он сказал, ну, мы с ним со Славянского базара давно общаемся. Говорит, Денис, мне тут, когда я дал свое согласие на работу в X-Factor белорусском, или что, X-Factor же, да, у нас должен быть в Беларуси, по-моему. Я же согласился, да, я знал, что у вас там что-то происходит. Ну, думал, ну, арестовали там пару десятков каких-нибудь наиболее рьяных таких. Ну, возможно, они сами и виноваты. Но мне же в Инстаграм, в комментариях от белорусов прилетело столько нехорошего, что я быстренько сел, начал интересоваться глубже этим вопросом и понял, что у вас, наверное, действительно там что-то плохое происходит. Говорю, Сергей! Да тут не то, что плохое происходит. Я ссылки какие-то я тебе могу прислать. Я тебе могу, ну, конечно, Денечка, объясни, пожалуйста, всем. Я тоже напишу, что я не буду участвовать в X-Factor. Я же не знал, что это у вас настолько вот все. То есть, представляете, грамотные, интеллигентные, интеллектуально развитые люди и в России, и в Украине видят нашу ситуацию совсем иначе. То есть они знают, что здесь что-то происходит. И как ты им не пытаешься вот это донести, рассказать, они все равно считают, что это, ну, мы утрируем. Ну, не может такого быть. Где-нибудь в Азии может быть, а вот у нас не может такого быть.
Ну, вот уявим человек, який выехал из Беларуси, стоит на Хрещатику, так, ну, я веду, як белорусская, мне там шоковало, что парковаться можно побольше там в Головном проспекте, что некие бабульки стоят и нечто продают, так. Так, то вот это для, я як белорусская не разумела, что такое может быть, правда, не в Менском. Там я некий репортаж Антоль робила, коли помеж некими майданами, был промежковый майдан, и там подыходила, и милициян давал интервью, смеялся там про Беларусь, нечто распытывал. Ну, не милициян, полициян то их распытывал. Но это вот что человеку, який из Беларуси только съехал, что его вот, ну, в таким сенсе побытовым шакуе у Киеве. У Киеве вот эта ступень, ну, вонковая просто.
Да-да-да. Ну, во-первых, огромное количество магазинов, которые работают 24 часа в сутки. То есть не надо куда-то смотреть на часы и... О, уже 10 вечера, мы в магазин не успеваем. Нет, это все здесь, вот в шаговой доступности. Те самые бабушки, которые продают вишню, черешню, клубнику, вот она стоит, получается, на наши деньги где-то меньше 5 рублей. По-моему, это не килограмм, а какой-то совочек такой. Может быть, там килограмм, ну, вот какие-то такие цены. Коммуналка дорогая, $50 это минимум, это вообще это вот такой вот минимум в месяц, это пока мы вот еще только понаслышке что-то знаем, когда квартиру снимаем, по разговорам с другими людьми, вот удивляет легкость восприятия действительности вокруг. Вот это вот лежание на травке в любом месте, в любое время. Ты можешь встретить большое количество людей, которые просто сидят на траве. Кто-то читает, кто-то работает в компьютере, кто-то перекусывает на центральной площади, на Майдане Незалежности. Люди просто сидят там и так, как им удобно. То есть страна действительно город, во всяком случае, для людей. Разумеется, отсюда здесь есть свои минусы. Это некоторая неприбранность. Мы все-таки привыкли, что Минск – это чистый город. Да? Киев ты вот настолько чистым, как Минск, не назовешь. Людей маргинального склада тоже хватает. Тоже закрывается метро, и в переходе ты видишь, что устраиваются на ночлег бездомные люди. То, чего в Минске ты не увидишь. Но опять-таки, это есть основные признаки нормального, живого города, каким являются там Барселона, Лиссабон, Париж, все остальные города. Интересный момент, много каких-то, я не знаю, как в других районах города, у нас здесь родники. Во дворах вот под такими красивыми беседочками родники, и ты видишь, что люди с бутылями туда каждый день ходят, набирают, на этой воде можно готовить, ее можно пить. Вот это очень такое забавное. Вот у нас прямо около подъезда родник какой-то, мы пользуемся этой водой родниковой, потому что украинцы говорят, что воду у них не надо пить. Ну, мы пару раз пили, ничего с нами не произошло. Много вот таких моментов, которые ты вот, зашли вечером, проходили по улице, зашли в пьяную вишню. Оказывается, можно взять бокал, стеклянный бокал, и с ним выйти вот так вот на проспект, и по проспекту ходить и пить алкоголь часов в 23. Разумеется, бокал этот надо вернуть обратно, а не так, как у нас в пластиковый стаканчик наливают, и максимум сантиметров на 30 ты можешь отойти только потому, что в ином случае к тебе подойдут правоохранительные органы, и ты нарушаешь, ты распиваешь в общественном месте. Вот. Ну, плюсы и минусы, разумеется, они пока только вот так вот укладываются в голову, то, что ты видишь метро. В нашем восприятии, что значит «это недалеко от метро»? Это вот ты должен выйти из метро и увидеть то, куда ты идешь. Это недалеко от метро. Если от метро тебе нужно идти 10 минут, а это уже, ребята, вы обманули. 10 минут пешком от метро – это очень далеко в Минске. Здесь это 2-2,5 километра пешком от метро – это считается близко.
Это реально. А чи вы реагуете еще на темные бусы, на людей? Вот это застался белорусский инстинкт, минский инстинкт.
Нет, мы... В Минске мы воспринимали это больше с юмором, с иронией какой-то, когда около подъезда, например, моего стоит бусик с затемненными стеклами, и я звоню жене, говорю: «Жена, на меня, может быть, сегодня ужин не готов, возможно, я не вернусь домой, тут стоит синий бусик». Ну так, посмеялись. Ну, не было у нас в Минске такого, что вот как-то так вот... Синий бусик, и мы сразу вот куда-то пытаемся, что-то сердце чаще забилось. И здесь у нас еще пока с правоохранительными органами не было никакого контакта. Ну, в плане даже подойти, спросить что-то там, как пройти туда-то. Но опять-таки по разговорам сами украинцы говорят, что у них же относительно недавно была реформа, полицейская реформа, и набрали туда... много молодых людей, именно молодых людей, не тех старых, которые еще Советского Союза там дубинкой убивали что-то. И это как-то сгладило ситуацию недоверия к правоохранительным органам. Ну, тут вот, как я понял, опять-таки в Украине над этим поработали. Поэтому и к обычным милиционерам, полицейским здесь не испытывают, как я понял, никаких отрицательных эмоций. Говорят в основном там о тех ворах, которые наверху сидят, захватили власть и поделили всю Украину на части, и теперь все это раздербанивают. Ну вот в основном это у них так вот.
Ну, для белорусов опошний год вельми важное слово и понятно, как солидарность. Я хотела запытаться вот у эфира «Свобода премиум», какая поддержка, какая допомога тебе, твоей жонце потребная теперь? Что для вас самое важное теперь? Что, чего? Ну, ясно, что родимы это не хапаем. Чем вам можно допомогать?
Ты знаешь, белорусы, которые есть здесь, уже... То есть предложение помощи больше, чем необходимости в этой помощи. Но, разумеется, мы все это сохраняем себе в заметочке, где-то принскриним. Когда мы сказали просто вот так вот сарафанным радио, что мы ищем квартиру вот такую, примерно там-то. Огромное количество предложений как от украинцев, как от белорусов, так и от украинцев, которые где-то через социальные сети знакомы с этими белорусами. Огромное количество предложений было, начиная от действительно таких вот бесплатных, ну, какой-то промежуток времени пожить бесплатно, пока вы не найдете. И заканчивая вот трудоустройством, работой, сами украинцы, здесь я уже, мы раззнакомились с многими телеведущими, журналистами украинскими, они сразу же, когда узнают, что ты в Беларуси был телеведущим, они сразу же тебе насыпают огромное количество телефонов, имейлов, адресов, координат. «Денис, вот с этими связывайся». Они хоть и на украинском языке, но неважно, пусть это тоже у тебя будет. Вот это, конечно, не твое, но пускай туда тоже пиши, туда все закидывай удочки, все, вот это полный комплект, пусть это у тебя все будет. И белорусы точно так же, и украинцы всячески помогают, тягают нас интересное мероприятие. Мы уже здесь на концерте Ляписов побывали, нас туда сводили. Сегодня идем на какое-то интереснейшее мероприятие. 23-го мы идем на концерт Come Together. Это где Сергей Кузин, это его проект, его программа. То есть все вот что-то такое бурлит. Все говорят, давайте пить кофе. И это действительно не просто так когда-нибудь, как-нибудь. На следующий день звонок. Так что, вы согласны? Так давайте же встречаться, идемте. И вот это постоянное такое вот благостное ощущение, что ты не брошен, ты кому-то нужен, ты кому-то интересен. И да, совсем скоро, возможно, мы поменяем свой статус и будем уже такие вот так вот посиживать. Так, белорусы, значит, мы вас сейчас научим, как здесь в Киеве все организовано. Но мы пока такие вот маленькие зайки, которые так с большими глазами на все смотрят и все это поглощают, потребляют.
Ну, я думаю, что наша аудитория, наши слухачі, тих, хто вас добре ведуть, жадають вам такої доброї дороги тут, але і як всі чекають і вертання, та і я так розумію, що це...
Это прежде всего, это та самая душевная боль, то самое любимое, то, что там все осталось, это все наше. Все наше, и, конечно же, я не могу обещать, что когда спустя 3 года здесь мы обрастем семьей, какими-то бизнесами, какими-то делами, и когда в Беларуси, например, все наладится, мы скажем, мы бросим все и сразу же уедем в Беларусь. Но вот сейчас это я могу обещать, поклясться, что сейчас мы бы, не задумываясь, вернулись бы в Беларусь. Хотя да, мы видим, что здесь в Украине больше возможностей, больше рынок и медийный рынок, и какой бы то ни было рынок, он больше, территория больше, возможности и все остальное. Но сейчас мы бы точно уехали.
Обратно в Беларусь. Дякую великі. Гэта быў актор, тэлевядучы, шоумен, спявак Дзяніс Дудзінскі. Цього найлепшага.
Спасибо.
Побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное господарство. Словами с категории семейной лексики, здавалось б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Например, словом «бацька». Александр Лукашенко с початку нулевых годов систематично называя себе у третьей особе «батька». Сами белорусы у массе своей так не кажут про героя телеэкрану, але мянушку подхопили у России да Украине, где добрым тоном лічыцца ужить яе у размове с белорусами. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Батька всех построить может.
Батька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет, сразу видно,
кто у нас хозяин в доме.
Слушай батьку.
А ў 2013 годзе Лукашэнка нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Пад брендам «бацька» там і прочае в Расіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масла. Как будто Лукашэнка прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем расіян предупреждаць об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсоветской просторы еще до Лукашенки батьком звался коммунист Миколай Кондратенко, губернатор Краснодарского краю России. Видовочно, Лукашенко перенял мянушку у своего товарища. У белорусской мове сдауна слово «батька» уживалося амаль суцельно у семейном значении. С часов Великого князства оно было включено и в юридичную терминологию. «Батьковщина» – «батьков-набыток», «спадчинная» – «маемость». Батьки, батька і маці, чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёма, ной, батька наш нёман, як сонца, як дзень.
Українській мові, хоч близькій, слово «батько» має інакше семантичне поле. Народна пісня про трагічні події кінця 18-го століття.
А наш батько Калнишевський того не гадає, а вже ж москаль, Січ обступає.
Батьком козаки називали гетьмана. Махчима у працях тюркського атаман, якого часом зв'язують з ата. Батька. Уже в іншу епоху український польовий командир-анархіст Нестор Махно заробив звання «батько», дякуючи тим самим козацьким традиціям нерегулярного, якби народного війська. А чому у білоруській мові слово «батька» не стало зворотом до начальника? Я наткнувся на текст «Русская душа і нерусская власть». Авторка Тетяна Миронова, член-кореспондент Міжнародної славянської академії наук, змагається з чужебесієм, викриває Захід.
Є два типи отношений в ієрархії руководителя і йому служащих. Це отношення підчинення і послушання. Підчинення предполагає преклонення перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлінна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам паніманні іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца по-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Отсюль, пише Миронова, походить суворовский выраз «отцы-командиры», казацкий зворот «батька», сучасная мянушка «батяня-комбат» и любимый своими детьми-подданными «царь-батюшка». Российский доследник биографии Семена Буденного Александр Щолоков пише:
«Усіх атаманов бандитская братва вылучала з уласного осяроддзя и титулявала батьками. Тому не дзіва, что бойцы першой конной звали своего командарма батька Семён».
Вось такая причина живучасці у Червоной армії титулу «батька», який ожив під час Другой усесвітної войны у советских партизанов. Українське казацтво тут ні до чого. Був і у білоруської історії дзяяч з мянушкою «батька». Гэта генерал-майор Станіслав Булак-Балахович. Балахович пройшов російську армію знизу, а в заколотах 1917-19 годов сам створав відділи і пераняв завядзёнку быць отцом-солдатом. Свой загад після выбіцця з Пскова червоних ён подписывае атаман селянських і партизанських відділів. Уже тады до его прилепилась мянушка «батька» у традиционным для российской армии до казацтва значении.
Эх, конь ты мой конь, шатры подковы, ряди в бой, нас батька Балахович.
Балахович не только воюе, але и пиша наивные верши по-белоруску под псевдонимом «батька». Ён надто не слухався у раду БНР и увогуле якого-небудь у раду. Атаманская мянушка ішла за ім усё наступное життё и засталася уникальною для белорусского национального руху. А на агул у нашей войсковой традиции не называли командира, нават такого выдатного, як князь Константин Островский, батьком. Бо кожный шляхтич-ваяр кировался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха батьком не могли называть, его выбирали бояры-шляхта, и он был первый сярод роўных и выконывал отведенные ему законом функции, а не был айцом народов, як российский цар або Сталин. Наврад ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.